Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Мариной Лейбиной, пострадавшей от ювенальных технологий, а также с ее адвокатом Степановым Романом Михайловичем. Мариночка, мы уже с вами говорили, но это было на Всероссийском съезде родителей, которая организовала «Суть времени» Сергея Ивановича Кургиняна. И тогда это было, так сказать, в шумовой обстановке. А сейчас мы имеем возможность и отдельно встретились для того, чтобы поговорить с вами, чтобы вы поделились не только своим печальным опытом, с одной стороны, с другой стороны, своим таким опытом борьбы с неким положительным результатом. И это может для кого-то быть опорой тоже, чему-то научить и быть полезным. Пожалуйста, расскажите нам вот поподробнее о ситуации тяжелой, в которой вы оказались в силу жизненных обстоятельств.
Я год назад, чуть больше года, приехала из Германии вместе со своим сыном, потому что ювенальная юстиция Германии пытался его у меня забрать. И этому способствовал мой бывший гражданский муж.
Он отец сына?
Да, он отец сына. Когда мы приехали в Москву, он, не успокоившись, что там у него не вышло это сделать, начал продолжать свою бурную деятельность здесь.
Надо сказать тогда, что цель-то вот вашего бывшего мужа, ведь он пытался не просто там боролся за своего сына и хотел его забрать, чтобы растить и воспитывать. У него цели были какие-то совершенно эгоистические. И... То есть он хотел, чтобы ваш сын оказался в детском германском доме.
Сын его никогда не интересовал. Когда он родился, он его не записал.
То есть он его не признал как своего ребенка.
Он его не признал, он его не записал, он ему был не нужен. Когда я сказала, что я беременная, он сказал, что на этого ребенка у него нет денег, что ребенок ему не нужен. И мы расстались, когда я была на третьем месяце беременности. И все это время он не появлялся, изредка звонил, в надежде, наверное, на то, что все-таки ребенка не будет. И когда он родился, его не было рядом. Мне нужно было оформлять на ребенка документы, оформлять ему свидетельство о рождении. Я позвонила отцу ребенка и спросила, что мне ставить в свидетельстве о рождении. Он пришел, посмотрел на ребенка, которому было меньше недели, сказал, что перезвонит через 2 дня. А через 2 дня он мне сказал, чтобы я ставила прочерк. И он исчез. Я думала, что навсегда. Но через год он вернулся. Сказал, что я его неправильно поняла, что он меня любит, ребенка обожает, и что надо попробовать жить вместе.
Прочерк ты поставила?
Да, мне пришлось поставить прочерк. Я когда оформляла документы, то есть я не могу вписать папу без его согласия. У меня не было его документов, у меня не было его согласия, и мне пришлось поставить ребенку прочерк.
Да, в свидетельстве о рождении. И вот он появился через год и решил, что он хочет начать жить заново.
Ну, во всяком случае, он это так объяснил. Мне это показалось очень странным и удивительным, но в это хотелось верить. Мне хотелось, чтобы у ребенка был папа. Я добровольно согласилась на то, что он признает себя отцом ребенка. И сейчас пожинаю плоды.
Нет, ну намерения это были самые добрые, правильные, чтобы у ребенка был и отец, и мать.
Да.
Ну а потом как это все рухнуло?
А все рухнуло очень просто. Через год он, как я уже сказала, записал его и сказал, что надо жить вместе, у ребенка должны быть папа и мама. И я, конечно, согласилась, потому что действительно у ребенка должны быть и папа, и мама. И несмотря на то, что произошло, я надеялась, что все можно поправить. Как только Михаил въехал к нам в квартиру, которую мы снимали, он буквально на 3-й день начал прикладывать руки, начал меня оскорблять, и я попросила его уехать, ну, потому что это было невыносимо.
И он, а когда вы с ним встречались, таких проявлений не было?
Когда мы с ним встречались, он говорил, что он все, что у него есть, бросит к моим ногам, что он меня очень любит.
Ну, короче говоря, жизнь не сложилась. Человек, тем более, еще рукоприкладством занимался.
Я жалею, что я не вызывала полицию, когда я жила в Германии. То есть это было несколько раз. Но мне было жалко ребенка. Он был маленький. Это было очень часто к вечеру. И я хотела вызвать несколько раз полицию, но я ее не вызвала, о чем сейчас очень сильно жалею.
Ну да, это уже русский менталитет. Ссор не выносится из избы.
В общем, выгнать я его не смогла. Он съехал только через 9 месяцев, когда я пригрозила ему, что я пойду обращусь к адвокату. То есть он должен был съехать, то есть он не имел права там оставаться, ни морального, никакого. Когда я ему говорила, пожалуйста, давай мы больше жить вместе не будем, потому что это никуда не годится, я этого терпеть не буду. Он мне заявил, что он никуда не съедет, а будет жить здесь, в этой квартире, а мы с сыном можем убираться, куда мы хотим. И я уже начала думать о том, что мне придется, там есть так называемый фрауенхаус, куда уходят женщины, когда им некуда пойти. Практически он нас выгонял из нашего собственного жилища.
Ну, а правовая сторона, это же квартиру снимали вы, и вы могли его попросить?
Да, я пошла к адвокату, к местному, проконсультировалась, он сказал, давайте я ему сейчас напишу письмо, и он съедет. Я решила, что ну как так вот письмо писать человеку, который ну, рядом живет. Я решила, что мы можем так договориться. Это, конечно, была ошибка, с ним договориться просто невозможно, ни по каким вопросам, к сожалению. Он съехал, когда я ему пригрозила, и после того, как он съехал, буквально через пару месяцев, он начал подавать иски в суд, меня начали вызывать в так называемые местные органы опеки и попечительства. То есть у нас там было, наверное, 3 или 4 процесса за то короткое время, которое я там прожила после рождения ребенка.
То есть он уже не побрезговал использовать все средства, которые существуют в Германии, да?
Он как раз использовал эту ювенальную юстицию, которая существует в Германии. Причем там было несколько судов. Первое – это порядок общения с ребенком. Потом там есть в Германии, в отличие от России, если родители не жили вместе, то у отца нету родительских прав, то есть у него нету права решения каких-то вопросов, то есть к какому врачу пойти с ребенком, в какой сад ему пойти, то есть он на это не имел права. И он это пытался оспорить в судебном порядке. Но так как ювенальная юстиция в Германии существует уже давно, ему это право дали. Хотя не было никаких предпосылок, и там как раз вышла поправка, что можно вот эти права получить. И он эти права получил. В низшей инстанции, высшая инстанция дала, наоборот, мне права, то есть у меня была опека над сыном. И когда отец сына приехал в Москву и подал иск в Московский районный суд...
Вы уехали в результате с ребенком из Германии. Да, то есть, можно сказать, сбежали.
Я оттуда уехала, потому что он мне не давал просто заниматься ребенком. Я постоянно ходила по судам, в органы опеки и попечительства в местные, в какие-то консультационные центры. Я постоянно этим занималась.
А простите, вот в этих центрах как к вам относились? Какое вообще отношение? Не к немцам, скажем.
На самом деле, вот эти центры консультационные, которые, в общем, ни к чему вас не обязывают, они на самом деле вас обязывают. То есть эти центры, они это та же самая ювенальная юстиция, только еще одно звено, где на вас пытаются давить, где вами пытаются манипулировать. Обычно это есть такое, то есть как бы нас обязали туда ходить, если так можно сказать. То есть было некое заседание, было некое решение, и нам сказали, чтобы, значит, так как вы друг с другом не ладите, чтобы вы могли лучше договориться, вы должны туда ходить. То есть если вы туда не ходите, то к вам принимают меры. И мне пришлось туда ходить. А что это значит? Это значит, раз в месяц вы должны потратить 3 часа времени вот на неизвестно что, где на вас давят, где вам не помогают. Ребенку на тот момент было, ну скажем, 2 года с небольшим. И он должен был днем спать. У него такой был распорядок дня. А по воскресеньям отец ребенка брал его в то время, когда он должен был спать. И я пыталась сказать в консультационном бюро, что ребенок в это время должен спать, а он у него не спит. Вы, пожалуйста, ему объясните, что он должен спать. То есть это консультационное бюро, оно для этого, чтобы мы могли договориться, то есть чтобы была некая третья сторона, которая
бы... Посредник.
Да, посредник. На что мне человек, который там работает, сотрудник этого консультационного бюро, сказал, ну, ребенок же не устал, значит, он может и не спать. То есть это та же самая ювенальная юстиция.
А с другой стороны, если бы у вас ребенок не спал, вас могли бы обвинить, что вы не соблюдаете режим дня. То есть это как захочешь, так и повернешь. А вы смогли выехать из страны свободно, легко?
Ну как, у меня был паспорт, у меня было гражданство ребенка, которое я давно оформила. Причем отец ребенка не давал мне один из документов, чтобы я могла оформить его российское гражданство. И это продолжалось 1.5 года.
Нет, ну вы выехали безболезненно, вас пропустили, то есть там согласие отца на вывоз ребенка не нужен был?
Нет, согласие отца не нужен был. То есть я купила билеты в какой-то момент, когда я решила, что ну, такая жизнь, но она не годится. Я решила, что дома и стены помогают, и лучше вернуться домой и заняться, наконец, развитием ребенка.
Но вам было куда вернуться, к счастью, в Россию, да?
Да, конечно, я уехала из Москвы, я приехала в Москву, и у меня знакомые в Москве, друзья в Москве, поэтому, конечно.
Язык с жильем.
Ну и с жильем у нас не было проблем.
Ну а дальше просто были сложности, чтобы оформить российское гражданство, да?
Нет, российское гражданство я оформила ребенку, когда была еще в Германии. И у него только российское гражданство. Потому что у меня российское гражданство, у отца ребенка российское гражданство. Но чтобы мне поставить такой штампик в паспорте, мне нужно было от отца ребенка один из документов, который он мне не давал намеренно. Чтобы я не могла ему оформить гражданство, как я теперь понимаю, в случае чего не уехала бы из страны.
Но вам удалось все-таки оформить, да?
Но мне удалось.
Ну и вот теперь о этих злоключениях, которые стали здесь продолжаться.
Мы приехали в прошлом году, в январе, в Москву. Я думала, что отец ребенка, наверное, не успокоится и что-то будет предпринимать. Но очень долго от него ничего не было слышно. Он появился в прошлом году, в июле, пытался ребенка выкрасть.
Но он знал ваше местонахождение, да?
Да, он знал, конечно, он знал, где мы живем. Причем, что странно, он везде утверждал, что он не знал, где мы живем. То есть везде сплошные какие-то недомолвки, сплошная ложь. И он пришел с другом своим, которого я тоже знала и узнала. Друг снимал нас на камеру для чего-то. Ну, в общем, ему это не удалось.
Не удалось выкрасть ребенка.
Не удалось выкрасть, да. Он обратился в органы опеки и попечительства района Северная Тушино, чтобы как-то заполучить ребенка.
Уже в Москве.
Уже в Москве. Сотрудница опеки и попечительства в Москве, она вызывала меня с ребенком в опеку. Она с ним беседовала как со взрослым, 4-летним ребенком. Беседовала 2 раза, в результате чего написала заключение, что права ребенка не нарушаются, что он очень смышленый мальчик и что мама о нем заботится. Потом они приходили к нам домой, смотрели условия, в которых живет ребенок. Ну и тоже написали, что все в порядке, что у него есть игрушки, ну и так далее. Такие стандартные вещи. То есть с помощью органов опеки отец ребенка не смог ребенка забрать. И он обратился в суд с иском ограничить меня в правах, отобрать, передать отцу. Вот так звучит его иск. У него нет никаких оснований. И он ссылается на непонятно какие документы немецкие. Он говорит, что там было принято некое решение, забрать там не было такого решения. У меня есть все документы. Там было решение, единственное в мою пользу, что опека над ребенком у меня. А папа с ним встречается.
Но вы все перевели, все эти документы на русский язык, да, для наших органов?
Да, у меня есть перевод документов.
И чем все дело здесь кончилось? Вот в это дело подвязался адвокат
Роман Михайлович. Я ему очень благодарна, потому что чем отличаются адвокаты в Москве и адвокаты в Германии, что адвокаты в Германии, они клиенты не защищают. Они договариваются с судьей, как они будут решать это дело. То есть они с ним встречаются и говорят, вот дело такое, как мы будем решать?
В чью пользу, да?
В чью пользу. То есть
адвокат не является формальным и неформальным защитником.
Да, адвокат не защищает. И я там сменила 3 адвокатов. У меня было 3 адвоката, и ни один из них меня не защищал. Но открыто никто об этом не говорит. И я это поняла только потому, что вот на собственном опыте. То есть я понимала, что что-то не так.
Так это всегда так в Германии?
В Германии, да. Я не знаю, может быть, в каких-то других делах.
Но, может быть, у них другое отношение к гражданам Германии?
Ничего подобного. У меня есть знакомые и немцы, действительно немцы, которые говорят только по-немецки, и русские, какие-то единицы, которые об этом говорят. И даже немцы мне сказали, что не ищи никакого адвоката, тебе никакой адвокат не поможет. Они не для этого учились.
Интересно, для чего же они тогда учились?
Ну, наверное, адвокаты в каких-то других делах защищают. Не знаю, но в семейных делах адвокаты не защищают. И если вдруг у кого-то какие-то проблемы возникли, им нужен адвокат, то я хочу посоветовать, нет смысла обращаться к адвокатам. Лучше обратиться, наверное, к тем, кто уже пострадал, и они дадут вам лучшие советы, чем адвокат, к сожалению.
И чем дело кончилось уже здесь, в Москве, или оно еще не закончилось?
Дело еще не закончилось. Было последнее заседание 14 февраля. На котором органы опеки и попечительства московское выступило за экспертизу. Ходатайство на экспертизу подал отец ребенка. То есть отец ребенка хочет подвергнуть ребенка вот такому стрессу. То есть 4,5-летний ребенок должен быть подвержен экспертизе.
А в чем будет заключаться экспертиза?
Ну, в среде своих требований он пишет, что надо узнать, как отразится на ребенке, если ребенка передать отцу. Как влияет на ребенка мама, А еще как влияет на ребенка бабушка? В каком психологическом состоянии находится ребенок? Не нуждается ли он в помощи? То есть у папы, в принципе, нет никаких доказательств. И даже на те бумаги, на которые он ссылается, немецкие, нет этих бумаг. То есть он говорит, что есть какие-то решения, но их нету. Наоборот, у меня есть очень много доказательств, что говорит за меня, а не за папу.
Ну и как отнеслись органы нашей опеки вот в Москве?
Органы опеки выступили за экспертизу ребенка. На вопрос, почему вы считаете, что нужна экспертиза, сотрудница опеки признает, что когда она беседовала с ребенком, ребенок был, значит, в хорошем состоянии. А почему сейчас надо сделать экспертизу? Ну, она сказала, что я не специалист. Давайте доверим дело специалистам. Оснований делать экспертизу нет, но папа хочет ребенка забрать. Ну, давайте проведем экспертизу, сказал папа.
Ну и на сегодняшний день какое положение вещей?
На сегодняшний день принято решение об экспертизе ребенка.
И когда это будет все?
Сложно сказать, там, как это все со сроками, может быть, через 2-3 месяца, не могу сказать.
А даже с помощью адвоката отказаться от этой экспертизы невозможно?
Ну, я думаю, Роман Михайлович будет делать все возможное. Я надеюсь, что он это дело выиграет. Во всяком случае, я в него очень верю. И я сделаю все возможное, чтобы этого не было. Потому что это безобразие. По-другому назвать нельзя безобразие, что делает папа. То есть он собственного сына хочет подвергнуть такому стрессу.
А в чем это будет выражаться, этот стресс? Как это будет выглядеть?
Я точно не знаю, как выглядит экспертиза, но я предполагаю, что мы должны, значит, куда-то поехать с ребенком, там, где будет проводиться экспертиза. Он будет отвечать на бесчисленное количество вопросов, может быть, что-то рисовать, может быть, что-то отвечать. И я не понимаю, зачем это нужно.
То есть органы опеки хотят поддержать отца в том, чтобы он его забрал?
Видимо, да. Формально получается, что так.
Но будем надеяться, что Роман Михайлович отобьет эту атаку. Ну вообще, как вот в таком жутком состоянии все время в подвешенном жить? Это же очень тяжело, это постоянно растянувшийся стресс, и эта тревога, и все это, конечно, тоже передается ребенку.
Я хочу сказать, что отец ребенка, он с 2009 года это делает. То есть он с 2009 года не занимается развитием ребенка, не с удовольствием встречается с ним, не радуется тому, что у него есть ребенок, а он пытается его от меня отобрать с 2009 года. Сейчас у нас февраль 2013, и у него еще ничего не получилось.
Ну вот скажите, Марина, а вы человек верующий?
Вы знаете, наверное, со всеми этими делами я стала верующим человеком, да. Потому что мне кажется, что я, наверное, нахожусь в ужасной ситуации. Можно сказать, 4 года я в этом стрессе, но каждый раз мне Бог помогает. Я надеюсь, что Он мне будет помогать и дальше.
Может быть, вы хотели бы поделиться каким-то своим опытом с теми людьми? Многие женщины у нас, к сожалению, вот стараются как-то уехать из России, им кажется, что там рай за границей, что там все обустроено. А Германия – одна из самых богатых стран Европы, и поэтому такие иллюзии бывают. Вот что бы вы могли сказать, исходя из своего жизненного опыта?
Я хочу сказать, что у меня есть разные знакомые. То есть у меня есть знакомые немцы, которые действительно очень хорошие люди. У меня знакомые есть русские, которые, в общем, видимо, тоже участвуют в этой системе ювенальной юстиции. У меня есть знакомые русские, которые мне помогали. То есть, да, там есть эта система, конечно, но это не значит, что вы попадете в нее, но это не значит, что она не менёт вас. То есть невозможно прогнозировать, зависит от того, кто ваш избранник. То есть ваш избранник, даже если он немец, он может быть очень хорошим человеком и против ювенальной юстиции. Такие там есть. Но надо учитывать, что они в этой системе живут, что эта система, она не только касается детей, она везде. И если вдруг где-то вам поставили галочку, то эта галочка вас преследует всю жизнь.
То есть вы уже где-то в чем-то неблагонадежны, и это будет отмечено. Это вообще принцип в западных странах.
Да, наверное, это везде. Просто я была только в Германии, могу говорить о Германии.
В Америке то же самое,
кстати. В Америке тоже.
Какое-то нарушение, заносятся данные в компьютер, и потом по жизни за тобой вот снимаются даже какие-то льготы, которые были, и все, цепочка эта тянется потом, то есть бьют по материальной стороне, поэтому они там все такие законопослушные.
Ну, вы знаете, я бы не сказала, что там все законопослушные. Они внешне законопослушные, в основной массе. А так, чтобы они прям все были законопослушными, это не так. Там, например, я работала, проходила практику у человека, который просто всех обманывал.
Практику где проходили?
Я училась, и нам надо было пройти определенное количество практики в какой-то из фирм. Просто это входило в учебу. И мой начальник...
Он не русский был случайно?
Нет, он был немец, самый настоящий. И он всех обманывал. И я была очень удивлена. Я тогда вообще не знала, что эта система есть. Это было очень давно. Просто он меня даже учил, вот как это делать. То есть он просто как обманывал, он деньги не платил. То есть он там, допустим, купил себе рубашку, а деньги за нее не платил. То есть он заказывает через интернет рубашку, условно говоря, а деньги не платит. И маленькая фирмочка, где он покупает эту рубашку, ей выгоднее ничего не делать, не ходить к адвокату, а потерять эту рубашку, чем обращаться к адвокату. Адвокат будет писать, значит, ему, что вот заплатите деньги. И у него это было везде. То есть...
Это система без знака. Странно, да. Значит, такие лазейки. Но это, опять же, на каком-то уровне определенном, возможно, это мелкое жульничество, потому что когда более серьезные интересы включаются, там народ бы уже с этим не смирялся.
Да. Нет, но это мелкое жульничество, но тем не менее такие есть. То есть мои знакомые, они говорят, что да, такие люди есть, их не так мало. То есть когда я с этим столкнулась, я была очень удивлена. Мне нужно было практику пройти, я не могла бросить на середине. Я просто искренне удивлялась, как это возможно в Германии. И это было очень давно, когда я с этим столкнулась.
Ну, что бы вы могли посоветовать тем, кто собирается там жить или какие-то иллюзии питает, что там рай, и все будет великолепно, исключительно, гораздо лучше, чем здесь?
Ну, я бы посоветовала, во-первых, выбирать своего избранника, относиться к нему повнимательнее. Когда вы уезжаете, вы должны знать законы страны. Вы, наверное, должны знать язык, потому что нельзя доверять, чтобы другая сторона за тебя все делала. То есть вы должны сами понимать, где вы подписываетесь. Вы это все должны сами понимать и знать. Вы должны знать, что там такая система. Вы должны знать, что если вдруг вами начали интересоваться органы опеки, то, возможно, вам нужно быть аккуратными или даже собирать уже чемоданы. Там можно жить, но надо знать, какие там законы, что может быть. И выбирать аккуратнее детского врача, аккуратно выбирать знакомых, не всех, может быть, приглашать домой и не ссориться с соседями.
То есть принцип стукачества, как у нас принято говорить, это тоже распространенная вещь на Западе. От всего сердца желаем, чтобы эта история закончилась в вашу пользу, и ребенок был с мамой, и все было хорошо. И будем на связи.
Спасибо большое.
Помощи вам Божией. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Мариной Лебиной и адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Роман Михайлович, мы говорим о внедрении винальных технологий. Вы адвокат, вы практик, вы человек, который уже не просто столкнулись с этой проблемой, а вы, можно сказать, внутри этого материала. То есть вам уже приходилось и приходится защищать семьи, которые могут пострадать или уже пострадали от ювенальной юстиции или технологии ювенальных. Пожалуйста, расскажите о своем опыте в столкновении вот с такой проблемой, которая может коснуться сейчас уже фактически каждую семью.
Я хочу сказать, что несмотря на то, что у государства есть огромное количество организаций, которые должны заниматься защитой интересов ребенка и семьи, на практике оказывается, что все эти организации занимаются, значит, составлением отчетов, защитой собственных интересов, борьбой за свое собственное выживание, но во главу угла интересы детей не ставят. И это вызывает, в свою очередь, при их же правах на внедрение в семью появление странных обстоятельств, когда либо нормальная семья, либо семья, опять-таки, нормальная, которая оказалась вот в неком фрагменте препятствий либо сложностей, начинает ощущать на себе атаку со стороны тех, кто их вроде бы должен защищать.
То есть получается абсурдность ситуации. У меня сразу вот такой вопрос к вам, человеку, связанному с законодательством. Ведь у нас законодательно достаточно средств и рычагов для того, чтобы решать проблемы, все связанные и с семьей, и с правами ребенка. Не кажется ли странным и противоестественным задачей основывать еще один орган, который уже можно назвать в некотором смысле даже карательным, автономный, никому не подконтрольный, вкладывать в это огромные средства, вообще правомерность появления такого органа и нужность вообще. Сразу возникает вопрос о подтексте, о сверхзадаче и о лукавстве того, что происходит. Вот. А с правовой точки зрения, как вы можете оценить эту ситуацию?
Ну, с правовой точки зрения, на данный момент есть Семейный кодекс, при котором, так сказать, мы жили и который объективно нас устраивает.
И он работает. Если все исполнять, да, то он справляется работает. Со своими задачами.
И да? Вот это вот копание при обстоятельствах, когда все, ну, относительно хорошо, потому что рая на земном шаре нету, а вдруг кто-то приходит и говорит, что вот вы живете в каком-то состоянии, и мы новыми юридическими инструментами сделаем якобы так, что вам станет лучше. Вот в этом заключается лукавство. И, по всей видимости, стратегически я предполагаю, что проблема заключается вот в чем. Что имеется некий проект, целью которого является, по всей видимости, уничтожение некого нашего внутреннего стержня. И, безусловно, что целью ювенальных технологий, которые вот мы видим, например, вот почему-то в таких ярких выражениях, что мать подозрительно сильно любит своего ребенка.
Удушающая любовь.
Либо вторая цитата, что детей надо воспитывать, а не любить. Либо там третья цитата, мы сдадим вашего ребенка там в детский дом, вы плохая мать и так далее. По всей видимости, речь идет о том стратегически, что ребенок, который воспитывается в семье, он получает некий пласт предыдущей культуры, которая семьей в него закладывается.
И фундамент получает да, на всю да. жизнь.
А когда, значит, будут внедрены ювенальные технологии, отсюда встанет вопрос о том, что дети, которые будут воспитываться чужими дядями и тетями, не будут знать, что такое Александр Невский, не будут знать, что такое курочка ряба, но при этом они будут уметь торговать Кока-Колой, и распространять гамбургеры. То есть речь идет о проекте, сутью которого является слом внутреннего национального самосознания российского для того, чтобы
традиционных устоев
да,
во всех
породить нового человека. И когда вы говорите о том, что вот у нас есть огромное количество органов, которые занимаются детьми, проблема в том, что у них вот как в евангельской притче нету. Вот когда Иисус Христос предложил будущему апостолу Петру опустить сеть в воду, и Петр, несмотря на то, что говорил, что
ты целый день ловил рыбу,
что
ничего
целый день
не было,
ловил рыбу, он
за послушание, да.
Да, он все равно, обладая решимостью, видя Слово Божье, опустил сеть, и появилось огромное количество рыбы.
Так что сети прорвались.
То есть один из смыслов притчи в том, что нужно проявлять решимость. Но у нас почему-то вот все эти органы, они не занимаются защитой детей. Например, вот в одном органе опеки и попечительства мы ходили и пытались сделать так, чтобы мать имела возможность поздравить ребенка с днем рождения, которую, в свою очередь, несмотря на все выигранные суды, отец прятал, по всей видимости, имея материальные какие-то основания. И органы опеки нам отказали. Это вот выглядит странно. Что можно прийти в муниципальное образование, попросить, судя вот по тому, что творится, дать лицензию там, на ларек по продаже спайсов, там, курительных смесей, и тебе дадут. Но когда ты приходишь в органы опеки и попечительства и говоришь, сотворить святую милостыню, позвольте
родной матери
поздравить ребенка с днем рождения, ты получаешь отказ. Либо в другом случае органы опеки и попечительства сначала пишут осенью прошлого года, что с ребенком все хорошо. Затем появляются некие акты из Западной Европы, которые живописуют, как это рассматривалось там. При отсутствии договора о правовой помощи вот с той страной, откуда были все эти акты, неожиданно российские органы опеки и попечительства говорят о том, что вот мы это все почитали, и в этом надо разобраться, и ребенку надо назначить, например, какую-то экспертизу. Отсюда возникает вопрос, почему муниципальные органы власти в данном случае не следуют российскому законодательству,
а с оглядкой это
на Западную Европу, и я предполагаю, что речь идет о том, что с ними со всеми проводят некие учебы, где какие-то инструкторы проталкивают, так сказать, свои идеи. Но вот был такой непростой наш соотечественник, которого звали Петр Аркадьевич Чадаев, и декабристы считали его одним из самых умных людей.
Так и было, и Пушкин считал.
В своих философических письмах он говорил вот что. Мы зачастую берем некие социальные институты у Запада, которые там, в свою очередь, явились результатом их длительного исторического развития. Но когда мы их переносим на свою почву, мы обнаруживаем, что у нас они не работают. Таким образом, мы стоим перед перспективой слома Семейного кодекса Российской Федерации, который основан на нашей
истории. Ментальности, на наших ценностях национальных.
То есть мы опять уничтожим старое, мы принесем искусственное новое, и в результате у нас ничего не будет. И, к сожалению, вот эти вот бездарные реформы показывают, что всякий раз, когда мы отходим от неких истин,
фундаментальных, да, онтологических, в общем, для русского человека,
мы оказываемся в очередной раз вот
в руинах оказываемся.
В руинах. В частности, вот у той же Марины, значит, возникает такая вот знаковая ситуация. Ее ребенок родился 9 мая.
В День Победы.
В суд обращаются на предмет передачи ребенка даже не отцу, а просто ограничение в родительских правах.
Надо сказать, что была ясность, все это происходило в Германии.
И при таких обстоятельствах возникает вопрос о том, что суд слушает стороны, прокуратура московская возражает против бесконечно заслушиваемого дела, но органы опеки, вот доблестные органы опеки и попечительства, неожиданно говорят, цитирую, мы почитали немецкие документы, нам они оказались странными, подозрительными, и мы считаем, что эту экспертизу необходимо осуществлять. Но это просто детали, а стратегические, то те же самые органы опеки не были на судебном собеседовании, не приходили на одно из судебных заседаний, получается, что отсутствовали в половине, да, вот судебного расследования. Но тем не менее они почему-то считают возможным действовать не в интересах ребенка, а в интересах только одной стороны. То есть было бы понятно, если бы они говорили, нас интересует ребенок. И даже вот эта вот знаковая ситуация, что ребенок родился 9 мая,
не затрагивает какую-то струну.
Не позволяет им как-то проявлять осторожность, тонкость, хотя бы ради своего инстинкта самосохранения. Тем более, что странно, это то, что оба родителя, папа и мама, являются российскими гражданами, но возникает вопрос, как его озвучивает та сторона о передаче ребенка в Германию. Ну вот как, то есть как вот на это реагировать?
Это абсурд просто. Неужели непонятно? И, кстати говоря, вот мне интересно, в свете вот этих событий, связанных с законом Димы Яковлева, вот сейчас этого шума, который поднимается всеми нашими либеральными средствами и вообще позиции наших представителей государства, не может ли вот это поветрие такое, которое сейчас может быть очень правильно и выгодно можно использовать, не сработает ли оно в плюс, допустим, для ситуации вот Марины, например?
Практика показывает, что каждым конкретным делом, значит, занимаются персонально.
Конкретные люди.
Конкретные люди. И у меня складывается впечатление, что большая часть муниципальных сотрудников, они просто, ну, не слушают даже новости. Потому что вот в том примере, который мы приводим, получается так. Смотрите, есть немецкие акты, и мы их читали.
Есть наш ребенок, родившийся в России, да, и с полноценной мамой, любящей своего ребенка. И вот почему-то по взбрыкиванию, там, скажем, заблуждениям папы, нужно отдать нашего русского ребенка в опеку немцам, что ли?
Ну да, то есть вот все их действия вот формально, да, вот хотят они того или нет, идут в этом направлении. И, безусловно, что это не некая такая случайность, да, там, ошибка и так далее. Это своеобразная, так сказать, схема, которая построена, вот вопрос, кем, кто ее, так сказать, лоббирует, кто ее осуществляет. И, безусловно, что стратегически это удар по самобытности страны, и на завтра будет возникать вопрос, а в каком мы окажемся положении в собственной стране? Когда все постулаты, там, все привычки, традиции, они будут совершенно, так сказать, сломлены, и это все будет проходить вот на твоей собственной родине. Вызывает странность вот отсутствие решимости у органов заниматься своими непосредственными делами. И, наверное, на такого рода должности нужно пускать работать людей, только тех, которые готовы жертвовать собой ради детей. И коль скоро выясняется, что имеются огромные бюджеты для очередной новой структуры, как я предполагаю, Министерства ювенальной юстиции, не проще бы ли было бы вот все эти средства отправить
поддержку семьям,
социальным службам, которые, в свою очередь, либо что-то покупали для нуждающихся семей, либо приходили бы туда и мыли полы бы, понимаете, там, или вкалывали бы вот в этой многодетной семье, тем самым осуществляя то, в чем они нуждаются.
То есть реальная помощь и поддержка.
Да, а не занимаясь какими-то вот менторскими требованиями на основе инструкции, которые нашему государству, безусловно, не подходят. Потому что если, предположим, условно пытаться подвергнуть аргументации свою позицию, то есть в настоящий момент мы еще живем. Но всякий раз, когда вы выдумываете новые законы, тем более чуждые нам, это о чем говорит? Что мы будем углубляться в некую непонятную массу обстоятельств, где мы не сумеем управлять самими собой.
Но это вообще говорит о том, что существующая какая-то внешняя сила, может быть, сказать, вершителя нового мирового порядка, имеют такой ресурс и такие возможности, что они спокойно могут вмешиваться в дела такой огромной страны, как Россия, и чувствовать себя хозяевами. Вот даже на законодательном уровне проталкиваются законы. Вы прослушали первую часть интервью с Мариной Лебиной и адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.